уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики, международных отношений имени Примакова Российской академии наук. Александр, здрасте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно, например, в YouTube-канале «Говорит Москва». Нет, в YouTube-канале нельзя, простите. В Телеграм. В канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово, и во ВКонтакте тоже можно нас смотреть. В наших пасконных, скрепных социальных сетях, потому что в Ютубе опять какие-то вредители завелись, и которые жалуются не пойми на что. Вот, поэтому мы пока временно ограничены в возможности трансляции там. Ну да ладно, главное, в приемнике нас слушайте. Интересен момент по поводу сегодняшнего заявления Лаврова. Я знаю, мы про Германию поговорим обязательно. Вот, но интересно поговорить, что он говорит, в Москве не принципиально признание Западом вступление 4 регионов в состав Российской Федерации. Но было бы правильно, чтобы все страны осознали новую реальность. Здесь, мне кажется, есть два аспекта. С одной стороны, всегда ли дипломатам не принципиально признание того или иного поступка своего государства, или же здесь как бы, ну, заявления такие, потому что ну, не смогли убедить или еще что-то. А другой момент, а другие страны осознали, что реальность-то новая?
Действительно, реальность абсолютно новая. Таких прецедентов, наверное, начиная с послевоенного времени, не было. Но мы на самом деле много лет существуем в условиях и де-факто государств, которые существуют, не будучи признанными практически никем, это и Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, соответственно, долгое время Донецкая и Луганская народные республики существовали фактически в условиях дипломатической изоляции, кроме нескольких государств. Поэтому действительно сейчас совершаются большие действительности, и происходит глобальное переформатирование всей архитектуры, и вот уже даже госпожа Меркель робко подняла голос, что, наверное, архитектуру европейской безопасности надо обсуждать все-таки в диалоге с Россией.
Ну, все-то за одним умом все,
ну, понимаете. Ну, понятно, да. Понятно, да. Но в данной ситуации, конечно, задача любой дипломатии – это максимальное представление ситуации трансляция. В рамках каких-то, угу. Да, и международных соглашений, и международного права. Но вспомним ситуацию 2008 года. Два очень важных прецедента. Первое – это самопровозглашение Косово и сразу его признание рядом с ведущих стран мира. Но, кстати, за эти годы почти 15 стран отозвали свое признание Косово.
Да, потому что все-таки деятельность Хашима Тачи не прошла даром.
Ну, черные трансплантологи, похищение людей, торговля наркотиками, Хашим Тачи, Хардинай. Премьер-министры Косово, Хашим Тачи, Хардинай. Ну, вот какая-то очень странная закономерность. Ага. Но это внутреннее дело, скажем так, косоваров, не будем вмешиваться в дела других государств, даже если это де-факто. Тем не менее, другой прецедент. Абхазия, Южная Осетия. Признание государства России согласно праву нации на самоопределение. Так. И жесткая позиция Европы, что Россия якобы нарушила нормы международного права, признав Южную Осетию и Абхазию. Простите, а с Косово тогда что? Кто нарушил
это другое, вы что, это Александр? Другое.
Там же люди гибли, а российские миротворцы и мирная Осетина, это для наших западных партнеров вообще не люди, да, наверное, даже. Вот, соответственно, и поэтому пытаться вот разговаривать с такой стеной коллективного Запада, объясняя, что есть право нации на самоопределение, что был геноцид на Донбассе, а что мы слышим в ответ? Слова Шольца «лехерлих», то есть вызывает усмешку.
А, понятно, я просто немецкого не знаю, простите.
Поэтому здесь позиция нашего министра, она, к сожалению, отражает действительность, отражает новую нормальность, что Запад фактически пытается вот отменять Россию и русский мир, соответственно, отгородиться от нас стеной, даже уже готов полностью обрубить в буквальном смысле все связующие нити, связывающие даже в экономической ипостаси с Россией. Поэтому здесь нужно просто творить новую действительность.
С другой стороны, понимаете, может быть, логика Штатов была такая, такая, что одно дело признавать независимость Косово, чтобы потом сербов шантажировать, а другое дело, и чтобы это был действующий нарыв на многие-многие годы, другое дело действительно защищать людей в Абхазии и Южной Осетии, которые подверглись обстрелам, бомбардировкам и прочее. И, соответственно, то есть гуманитарная миссия и политическая миссия, вот понимаете?
Здесь вспоминается книга Ноама Хомского, известного американского лингвиста и политолога, «Право сильного в мировой политике». Вот долгое время Соединенные Штаты и их вассалы из Европейского Союза, они злоупотребляли своим положением, пытаясь выстраивать однополярный мир под вывеской глобализации, но сейчас ситуация совершенно иная. Коллективный Запад, несмотря на все свои попытки установления новых санкций, тоже там 8-й пакет вступил в силу, сейчас уже о новых витках санкций говорят, а по сути дела 85% мирового сообщества в эту санкционную игру, развязанную Западом, играть не хочет. И, соответственно, здесь мы видим действительно, что Запад фактически, он сам изолировался. Они пытались изолировать нас, но в итоге изолировались от нас.
Но с другой стороны, ну, изначально-то хотелось, да, изолировать Россию, но получилось изолироваться от России, но это же преследует те цели, чтобы, например, между Европейским Союзом и Российской Федерацией не было бы уже больше никаких связей. И тем самым подрыв Северного потока, мы не знаем, кто сделал, кто-то, ну, там ходит,
я
смотрит.
Я лично не видел, но никто, есть мнение, высказанное и альтернативными СМИ европейскими, и аналитиками, и
смотрите,
представителями.
Смотрите, кому выгодно.
Во-первых, смотрите, выгодно. Слушаем заявление Байдена и других американских политиков. Ну, по сути дело действительно, вся эта ситуация с Украиной была разыграна американцами прежде всего для того, чтобы экономически истощить и Россию, и Европейский Союз. И сделать Европейский Союз уже окончательно не субъектным в мировой экономике, мировой политике, и просто уже окончательно закрепить свою гегемонию в Европе.
А потом, соответственно, осуществить новый план Маршалла. Ну, то есть, когда полностью промышленность европейская истощится или перетечет в Соединенные Штаты, как сейчас получается. Помните, там Volkswagen делает заявление, что
некоторые...
все очень дорого,
активы,
да,
переводятся, да, из Европы либо в Штаты, либо в другие страны, но в любом случае европейская экономика сейчас находится под очень большим ударом. И уже вот в Германии проводятся манифестации, причем порой объединяются в одну демонстрацию представителей и левых, и правых, и партии левые, и альтернативы для Германии, и свободные избиратели. Соответственно, уже растет такое народное протестное движение, внепартийное, надпартийное, и вот та коалиция, которая сейчас существует, который фактически ведет страну к экономическому краху. Угу. Но, по сути дела, она уже становится в представлении многих жителей страны какой-то маргинальной.
Но тут Ирина, кстати, говорит по поводу референдумов про Северный Кипр, вообще не принято вспоминать.
Вот именно.
Да, да, и возвращаясь как раз к Северным потокам, здесь же тоже как раз работает право сильного, потому что вот колебалась-колебалась Германия, одно дело просто на словах колебаться, а другое дело, если что, иметь про запас пару трубочек с дешевым газом. А здесь все, товарищи, у вас выбора больше никакого нету. Ведь Германия, в принципе, была, как выясняется, самым колеблющимся государством в Европейском Союзе, которое настаивало на том, чтобы отношения с Россией и сохранялись. И по первости, помните, они не хотели оружие Украине поставлять. Но потом канцлер Шольц все порешил.
Действительно, Шольц до последнего колебался, но здесь это объясняется многим количеством факторов, это и историческое воспитание немецкого политического класса, несмотря на всю свою сервильность в отношении американской политики, все-таки они помнят и 45-й год, и Конституцию Германии, в которой прописано, что с территории Германии никогда не должна исходить угроза войны, но сейчас действительно ситуация новая, абсолютно новые реалии, и, казалось бы, партия пацифистов, партия экологов, зеленая, именно они в сознании, даже массовом сознании немецких граждан выступают как поджигатели войны, но это что-то уже совсем новое. Ну вот госпожа Бербок постоянно садится в одну и ту же лужу, и после практически каждого ее выступления там интернет кишмя кишит комментарием, что Бербок разжигательница войны.
Так им же все равно, что говорят окружающие.
Ну она так и заявила, ей все равно, что говорят ее избиратели, потому что она должна поддерживать Украину.
Да, и здесь мы действительно тоже входим в новую реальность. Мне кажется, поправьте меня, если я не права, что с нашей стороны делается ставка, что действительно приучены к демократическим процессам, европейский избиратель будет, соответственно, реагировать на те выпады и те поступки, которые совершают их руководство, их выбранные ими политики, и, соответственно, это на что-то повлияет. Но, во-первых, два года ковида повлияли на людей, и людей приучили просто молчать в тряпочку и сидеть на месте, вот в чем дело. Тоже, я не знаю, работают там
ситуация намного сложнее.
Нет, да, но евробюрократы – это не национальные политики.
Абсолютно. Это антинациональные политики.
Поэтому все решают евробюрократы. Ну, Урсула фон дер Ляйен, он в отношении итальянцев сказала, у нас мы найдем управу на тех людей, которые не хочет там, мол, работать по нашим демократическим канонам.
Это демократический тоталитаризм, или точнее псевдодемократический. На самом деле ситуация с тем же ковидом и с изоляцией, и с манипулированием общественным мнением, она намного сложнее.
Да, про манипулирование, да.
Во-первых, граждане европейских стран, они пытаются все-таки каким-то образом находить правду. Во-первых, достаточно мощное движение тех же антиваксеров и противников ковида. Да, их пытаются представить маргиналами, чуть ли не агентами Кремля, там, и якобы, что они там под контролем каких-то ультраправых группировок. Но это об этом все пишут так называемые мейнстримные СМИ. Там, Штерн, Шпигель, если брать немецкие реалии. Но в последние пару лет очень сильно получили развитие так называемые альтернативные СМИ. Они выходят в интернете. Кстати, к альтернативным СМИ та же Russia Today в Германии относится, потому что ее очень много недовольных политикой Шольца и Бербок немцев. Вот мне мои знакомые регулярно каждый день шлют ссылки на Russia Today. Я говорю, ребят, да я и так это все знаю. Они говорят, ну это же правда, вот мы, у нас есть хоть глоток воздуха с политической правды. Соответственно, то, что пишут российские СМИ в Германии, по крайней мере, зачастую, не все, конечно, но определенные слои общества воспринимают как действительно альтернативную информацию, и люди ищут такую информацию. И большое количество различных интернет-изданий публикуют реальную информацию и по диверсиям на северных потоках, и по ситуации на Украине, и по тем же самым обстоятельствам ковид-пандемии и многим другим аспектам. Более того, даже крупный немецкий и европейский бизнес, который еще не потерял привязки к национальным государствам, он сейчас создает целые такие фонды. Вот, например, в Германии есть такой Mutigmacher, то есть как бы те, кто делают мужественными. Это фонд, они берут журналистов из мейнстримных СМИ и платят им гонорар, чтобы они писали в альтернативные СМИ, где нет такой жесткой политической цензуры. Очень интересный процесс, и посмотрим, куда этот процесс приведет. Приведет ли он к массовому прозрению европейцев, либо повлияет это каким-то образом на их политические пристрастия. Но пока что мы видим действительно очень жестко разделенное общество в Европе, ну, в частности, в Германии, по сразу нескольким позициям. Это отношение к российско-украинскому конфликту, это отношение и к американскому глобальному диктату, это отношение и к санкционной политике, потому что люди действительно доведены уже порой до отчаяния.
Но здесь, Александр, возникает вопрос, как, что дальше, во что это выльется, потому что процессы действительно, они травматичны, но очень любопытны именно с точки зрения исследования, чтобы понять, что происходит. Потому что мы понимаем, что да, Европейский Союз – самый главный союзник Соединенных Штатов Америки. Но мы понимаем, что Штаты выстраивали союзнические отношения с, например, европейскими государствами из позиции все-таки на равных в плане экономической стабильности, экономического благополучия. Был, а сейчас, получается, из-под них, из-под них эту почву вышибли, и вот она пузырилась в Балтийском море в районе острова Борнхольм. Пожалуйста, это экономическая стабильность. И получается сейчас-то как? То есть вроде бы полная лояльность без экономического, без экономики, ну это же не могут не понимать.
А уже лояльность постепенно уходит в никуда. Пример Венгрии, это будет очень заразительный пример для других европейских стран.
Ну всегда так говорят, вот венгры такие, а что-то ничего особенного не происходит больше.
Вот в Италии, например, результаты выборов.
Это уже, да, процесс?
Это уже сигнальчик, это уже звоночек. Плюс не за горами выборы и в тот же Бундестаг в Германии, и очередные выборы там в Испании и во Франции. Поэтому сейчас, конечно, да, будут пытаться манипулировать, будут пытаться запугивать население, потому что огромное количество различных там исследовательских центров, модное слово вот этих think-tanков, они пишут порой такую дезинформацию, что якобы там Россия чуть ли не скупила на корню всю организованную преступность в Европе, все там ультраправые движения, и вот проводят свою повестку. Ну, здравомыслящий человек, понятное дело, прочитав подобные пасквили, скажет, ну, это просто уже, ну, это даже не пропаганда, это уже просто какая-то дикость.
Ну как, это догма, и догме надо следовать.
Это,
вот.
Ну, это квазирелигиозная догма, да. И европейцы в массе своей пока что вот этим догмам, условно говоря, поклоняются. Особенно там поколение там, 40+, которое привыкло читать еще официальные мейнстримные СМИ. Угу. Но я повторю свой тезис, разделение общества все больше, и пытающихся найти какие-то альтернативные источники информации становится все больше, да. Выражающих свой активный гражданский протест становится все больше. Те же демонстрации в Германии, в других европейских странах. Поэтому, ну, вспомним, опять же, ситуацию с теми же желтыми жилетами. Повод был значительно более простой и, скажем так, обыденный. И когда уже вот зимой европейцы почувствуют всю трагичность ситуации, я думаю, по весне там будут значительно больше и протестные движения, может быть, даже новые какие-то политические движения, что, конечно, может привести к определенному переформатированию. Понятное дело, европейская бюрократия – это такая структура, которая держит все в своих руках, но даже если пойдет, скажем так, протестное движение снизу, там на уровне коммунальных выборов, на уровне земельных выборов, то все равно этот процесс уже будет достаточно сложно остановить.
То есть, с одной стороны, выступление жилетов как демонстрация публичной демократии, но это принципиально ничего не поменяло.
Абсолютно.
А с другой стороны, это действительно процессы, которые способны влиять на принятие решения. Это уже такие процессы.
Конечно. Та же Германия. В разгар миграционного кризиса возникло движение Пегида. Были многотысячные демонстрации. Да, это не привело к коренному изменению той же миграционной политики, но это заставило фрау Меркель понервничать и взять определенные тезисы из повестки антимиграционных кругов.
Мультикультурализм провалился,
мы об этом говорили еще раньше, но тогда он провалился уже окончательно.
При этом Олаф Шольц, насколько я понимаю, подтвердил выделение из госбюджета, сейчас скажу, 200 аж миллиардов евро на сглаживание роста цен на газ для потребителей. Канцлер сказал, что цены на электроэнергию в Германии продолжают расти, это представляет собой вызовы для граждан. Не для государства, а вызовы для граждан.
А вот эта оговорочка по Фрейду, действительно, она вот и характеризует все отношение правящей коалиции германских к собственным гражданам. То есть то, что растут цены на газ, на свет, на продукты питания, это ваши вызовы, там, госпожа Мюллер, господин Хафербек. А у нас, как говорится, все хорошо. Поэтому, ну, это издевательство уже над, не только над здравым смыслом, но и над самими избирателями. Поэтому действительно, наверное, можно ожидать, ну, определенного переформатирования и избирательских предпочтений, и каких-то структурных сдвигов, потому что оппозиция-то немецкая в лице ХДС, она фактически же тоже льет воду на ту же мельницу, помогать Украине, санкции, санкции, больше танков, больше санкций. Поэтому...
А помощь Украине, вот, скажем так, чем она, как в Германии... это объясняют. Ну, то есть, действительно, это именно борьба с Россией, или мы считаем Украину жертвой, поэтому будем ей поставлять столько оружия, сколько мы можем, и даже больше. Как, чье это было заявление, что если, значит, Россия перестанет воевать, прекратится, значит, боевые действия, а если Украина прекратит воевать, покончится Украина? Вот не так давно кто-то из европейских политиков сделал такое заявление, или из американских? Ну, то есть, как бы, вот...
В таком массовом сознании политического класса в Европе действительно, вы абсолютно правы, сложилась такая картина, что Украина такая невинная жертва. Ну, подумаешь, с факелами ходили, подумаешь, бандеры там памятники ставили, ну, подумаешь, людей жгли живыми.
Ну,
но,
действительно.
Ну, это же Украина, это же молодая демократия, как-никак. Соответственно, вот таким можно. На самом деле, абсолютно один в один повторяется ситуация с Балканами. 91-й год, начало гражданской войны, именно Германия и другие вслед за ней страны Европейского Союза признают Хорватию и Словению как одних из инициаторов распада страны, потому что они первыми объявили о своей независимости. В ответ на это в Хорватии даже написали на немецком языке песенку «Данке Дойчланд», спасибо, Германия. И началось. Сразу героизация нацистских коллаборационистов времен Второй мировой, Анты Павелича и его усташей, этнические чистки сербского, цыганского и других этнических групп, соответственно, бои там в Вуковаре сначала, потом уже в сербской краине, потом в Боснии полыхнуло, и односторонняя поддержка Западом только одной из сторон, соответственно, хорватской стороны и башнянской, демонизация Сербии, соответственно, куча фейков, тут же и вот эта вот фотография на передовице «Тайм», взрыв на рынке в Сараево, в Меркале, затем уже Косово. И здесь мы видим ситуацию один в один, что Россия агрессор, Россия, это просто ужас, всякие Бучи, Ирпения, Изюма и прочее, это, соответственно, якобы западных СМИ, особенно там в американских, это там просто дичь, что они там пишут на себя, представляется Россия как сплошной агрессор, просто мордор, а Украина такая невинная жертва. Вот эти двойные стандарты, это просто переворачивание с ног на голову, ну, действительно, в таком информационном ключе, в принципе, европейские политики просто по-другому действовать, но они не могут, потому что уже настолько вот заданы эти пропагандистские и информационные паттерны, что уже куда-то вырваться порой становится европейцам сложно.
Но 200 миллиардов евро, которые выделяются, есть задача залить деньгами, и в этом есть действительно... ну, какое-то зерно здравое.
За чей счет банкет? 200
миллиардов. Инфляция? Печатать денег больше?
По сути дела, да, потому что действительно инфляция там уже обновляет исторические максимумы, но это не приведет к положительному эффекту. Это что, приведет к экономическому росту или хотя бы к замедлению падения? К замедлению рецессии? Нет, конечно. Все это временные меры, которые противоречат, собственно говоря, монетарной логике Европейского Союза, но тем не менее, это уже, знаете, это признание собственного бессилия. А вот, по сути дела, это заявление Шольца и эти действия, это фактически, да, пытаться погасить пожар керосином.
Немецкая реакция на взрывы газопроводов?
В официальных СМИ виновата Москва, даже, по-моему, на следующий
Москва
день...
Москва взорвала, да,
все-таки? На следующий день в фокусе, если мне память не изменяет, была статья, где прямо не говорилось, что это вот российские власти, но была интересна такая мысль журналистам проведена, что еще несколько лет назад Москва подумывала о такой возможности.
Строя газопровод, конечно ты планируешь
везде
его взорвать,
естественно. Вы понимаете, ну это дичь. Это мейнстримные СМИ. У альтернативных СМИ буквально в тот же день появились фотографии американской эскадры, которая проходила буквально там в нескольких десятках километров от этого места, и заявления американских и отставных военных, которые допускали такую возможность. Соответственно, здесь идет, ну, такая, если хотите, информационная война уже внутри самого медийного сообщества Европы, и немцы, скажем так, кто привык верить официально вот немецкой газете «Правда», те говорят, да, конечно, это Россия. Те, кто пытается найти истину, те вот пытаются копать в интернете, пытаются как-то логически мыслить.
Просто интересно, как действительно ситуация поменялась именно из-за того, что огромное количество каналов коммуникации появилось, потому что, по сути, произошло эпохальное событие. Многие сравнивают с событиями с терактом атаках на башни-близнецы, не в контексте того, что да, здесь люди не погибли, нет ничего, но то, что тогда произошел слом внешней политики Соединенных Штатов, она полностью поменялась, и была провозглашена вот эта борьба с терроризмом, потом арабские весны и прочее, но в целом это было провозглашение принципиально новой какой-то эпохи. Угу. Здесь тоже же, по сути, это вот такая жирная точка после 50 лет взаимодействия Евросоюза и тогда Союза Советского, потом Российской Федерации в плане экономики, дешевые ресурсы и хорошая конкурентная промышленность в Штатах, в Евросоюзе, а теперь все.
Да, действительно, поставлена жирная точка, и, наверное, действительно пройдена точка невозврата эпохи благоденствия и благосостояния Евросоюза. Потому что без стабильных поставок дешевых ресурсов европейская экономика обречена на стагнацию. Потому что, ну, любой студент первого курса экономики вам скажет, без ресурсной базы, без человеческих ресурсов экономику не выстроишь. Соответственно, стареющее население Европы не может дать необходимого количества человеческих ресурсов. Соответственно, опора на исключительно на миграцию, она тоже весьма спорна, потому что идет замещение коренного населения в некоторых отраслях рынка труда, но это в основном низовые сферы. И, соответственно, идет феномен новой бедности, когда
плюс
люди...
европейский велфер вот этот, да?
государство, скажем так, массового благосостояния, какой была до недавнего времени Германия, Швеция, другие страны. Действительно, такая патерналистская экономика, где очень высокий уровень социального обеспечения, очень высокие стандарты. Это все зиждилось, во-первых, на трудолюбии предыдущих поколений, на стабильных дешевых ресурсах, угу. на высоком качестве и на рынках сбыта. А сейчас вся мировая логистика перетрясывается, рынки сбыта, соответственно, съеживаются не только из-за изоляции России, но и из-за банальной рецессии в крупнейших странах-потребителях тех же немецких автомобилей так. и других высокотехнологичных товаров. Соответственно, вот эти миграционные процессы, это подспудное замещение населения привело к тому, что уже формируется целый класс так называемого прекариата, люди с низким образовательным уровнем угу. из числа коренного населения, которые оказались в условиях очень жесткой конкуренции на рынке труда, и они проигрывают мигрантам за счет того, что они все-таки привыкли к более высоким социальным стандартам, и получается, они пополняют как раз ряды различных радикальных политических движений, там ультраправого, ультралевого толка, соответственно, это все ведет к дополнительному разделению общества, к дополнительной поляризации, и стабильность, вот этот вот общественный консенсус, она как-то улетучивается.
А с нами Александр Камкин, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук. Давайте на новости прервемся, потом продолжим. Тут и про визы поговорим, и про выборы в Италии. Тут слушатели наши тоже пишут, кто же там к власти пришел и что это принципиально меняет.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 столица, программа «Умные парни». Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН. За эфиром как раз разговорились, и давайте, наверное, и продолжим, чтобы слушателей в интригу не вгонять. В плане того, вот «Северный поток», экономика, экономическая стабильность, вроде бы база для государства. А другое дело, что даже как бы логику американцев можно понять, которым нужно, значит, разрушить вот этот фундамент, который был, и, соответственно, прийти на этот рынок, и это конкуренция. Все ради капитализма и так далее. И здесь вот идеологическая составляющая, она как, ну, некий фон, некий способ того, чтобы добиться вот таких поставленных целей.
Особенно в исполнении Трампа.
Да.
Вот это классический бизнесмен в президентском кресле.
Вот, вот, вот. И там у американцев хорошо работает теория ложного флага и так далее, чтобы, значит, обратили внимание на одно, пока мы сделаем что-то другое. А у европейцев, как кажется, мы привыкли, да, что это очень комфортно, все классно, но, с другой стороны, вот это же абсолютный догмат. Те заявления, которые делает Бербок, те заявления, которые делает Жозеп Боррель, это очень хорошо проявилось, когда евробюрократы стали усиливать свои позиции, потому что их речи, ну, это прям вот, знаете, как, какой-то идеологический трактат. Я бы сказала.
Ну, по сути дела, да.
Религиозный трактат.
Самое интересное, или квазирелигиозный.
Квазирелигиозный.
Они же постлюди, они уже переходят постлюди. Постепенно в эпоху трансгуманизма, то есть постчеловечества, и, соответственно, вот этот вот ультралиберализм, который они транслируют, а и Бербок, и Боррель, и новых левых, и зеленых, их объединяет вот именно этот политический постмодерн уже, угу. где все становится как бы не настоящим. Не только все цифровизируется, но и все теряет какую-то свою человеческую составляющую и сам смысл. Так вот, насильственность и властолюбие, наверное, это действительно два ключевых маркера европейской идентичности. Причем это проявляется еще не со вчерашнего дня. Например, наш известный мыслитель Николай Данилевский, который как раз анализировал вот дуализм европейского и славянского культурно-исторических типов, он говорил, что mm-hmm. Европе всегда, во всей ее эпохе, было присуще насильственность и властолюбие. Это и крестовые походы, и Дрангнах-Остен, и религиозные войны, самые жестокие религиозные войны велись именно на территории Европы. Протестанты против католиков. Мы помним Варфоломеевую ночь, мы помним там резню гугенотов, но и протестанты отдавали католикам той же монетой. Uh-huh. Соответственно, 30-летняя война, которая выкосила треть населения Европы, соответственно, там Первая, Вторая мировые войны, наконец, нацисты, католицизм, как уже кристаллизация вот этой вот европейского мессианизма, властолюбия и насильственности. И поэтому, если так вот посмотреть на европейский характер, ну, такой общеевропейский, конечно, есть там свои элементы, там, например, испанец, там, француз или немец, они достаточно порой отличаются по менталитету, но все равно вот это что-то такое... Европоцентризм, во-первых, во-вторых, действительно, нежелание прислушаться к другим мнениям, или наоборот, другая крайность, это самобичевание, как делали немцы после 45-го года, конечно, безусловно, оправдано, такие преступления, которые совершила гитлерская Германия, наверное, не совершило ни одно другое государство в мировой истории, но вот это вот... стремление к каким-то девиациям и социальным, и семейным. И, ну, это действительно напоминает, наверное, прокаженных времен средних веков, которые пытались заразить проказы других и достичь тем самым вот такого вот примитивного равенства. Вот этот вот культурмарксизм, вот эта вот постчеловечность европейская, они действительно очень сильно напоминают какую-то ненависть, прежде всего, к самим себе, к собственной истории, ведь современный европейский политический класс...
Постоянно он обнуляет историю свою,
обнуляет собственную историю, точнее, даже не обнуляет, отменяет. Соответственно, отменяют положительных героев, пытаются сделать все какой-то серой массой, и уж тем более они с яркой ненавистью относятся к альтернативам, к
консерваторам.
Консерваторам и внутри своего европейского лагеря, и уж тем более, которые вне. Потому что Россия такой, знаете, для европейских либералов это такой большой единый коллективный консерватор, который нависает на вот этой вот прогнивающей либеральной Европой.
А почему вот как раз-таки... Была ли реальная угроза именно нависания такого, что вот консерватор придет и всю эту шайку разгонит? Да не было такого.
Да нет,
но
конечно,
это про непохожесть, это про нетаковость.
Мы
вот
говорим
дело.
На разных ментальных языках. Россия все-таки в своей политической культуре, своей, по сути дела, еще не вышла из эпохи модерна, которая начался, ну, там, условно говоря, в конце 19 века. То есть мы говорим, условно говоря, ментально на одном языке, а европейцы на другом. Это разговор слепого с глухим. А когда ты друг друга не понимаешь...
Но мы же тоже были... Вот, да, там Петр Первый, там цари Романовы, все. Это же империя, которая уже целостной вошла вот в эту европейскую цивилизацию. Может быть, в этом дело? Со своими правилами, устоями и прочим, но при этом относилась к европейской цивилизации.
Безусловно, но долгое время Россия пыталась быть как бы в положении ученика. Помните, то, что он писал? Вы слуги просвещения, не холопы. И плюс не стоит забывать про дуализм Петровской Руси. Это высший свет, это европейничание русского, русской аристократии, потом интеллигенции, а есть народная Русь, которая была абсолютно противопоставлена вот этой Руси Петровской. И иностранцы, приезжавшие в Россию, это тоже подмечали, тот же Теофиль Готье, французский путешественник середины 19 века, многие другие. И более того, непонимание двух Россий друг друга и фактически привело к революции 17 года. Это как Бердяев писал, да? Бог услышал проклятие матери и всадника медного скинул в море. Поэтому и... Наверное, в этом был определенный дуализм, в этом было глубинное противоречие, а то, что уже во что превратилась Россия после 17-го года, Советский Союз с его, своего рода тоже как бы красным миссионизмом, но стремлением, скажем так, объединить обездоленных,
построить, обучить, накормить, да, это же принципиально иной был, не про эксплуатацию.
Это воспринималось европейцами тоже как какое-то, знаете, как какая-то экзистенциальная угроза.
А что можно помогать? Можно же просто убить и прийти. Ну примерно
вариант,
так видим.
Вариант. Поэтому, действительно, дуализм России и Европы, он на протяжении уже, наверное, 300, а то 400 лет, он является собой такое вот интересное культурно-историческое явление, и в котором, к сожалению, вот мы с европейцами не всегда находим общий язык. Когда речь заходит об экономике, да, все нормально. Стоит зайти о каких-то уже ценностных моментах, о каких-то философских категориях, то здесь, к сожалению, наши порой языки, они очень сильно не похожи.
Интересный тогда момент, смотрите, с вот даже гуманитарный аспект Европейского Союза, политика в области по гуманитарным вопросам. Вот говорят, что визовые ограничения со стороны Европейского Союза, плюс отказ прибалтов, в частности, принимать беженцев именно по гуманитарным причинам, беженцев, я имею в виду не украинских беженцев, а вот люди, которые говорят, что мы не можем в России жить, вот это вот все, и мы поклянемся в верности, а эти клятвы не нужны. И это как раз-таки тоже некий диссонанс ввело, потому что вроде бы они же уезжают из России, им не нравится Путин, они вот хотят здесь жить, работать и прочее. А почему их не принимают? Хотя мы же с вами тоже говорили, что когда начали обсуждать вопросы по ограничению туристических виз, не обсуждали вопросы по ограничению рабочих виз, виз для воссоединения семьи. То есть цель европейцев в смысле оттащить, значит, хорошие мозги, угу, она была. Но при этом аспект вот этот гуманитарный, по-моему, вот только Анна-Лена Бербок та самая начала тоже говорить, что мы все-таки должны подумать над тем, чтобы этих людей принимать, потому что они вот бегут от Путина, это лучшие люди России, ну и что-то подобное.
В плане прибалтов, ну, реально боятся. Боятся, что, условно говоря, в Латвию приедет еще там 100-200 тысяч русских. Да, сейчас они могут отрицательно относиться к Путину и к российским и нынешним реалиям. Но увидев воочию вот этот апартеид, который царит в государствах Прибалтики, вполне возможно, что им это тоже не понравится. Соответственно, вот такая вот русофобия, которая возведенная действительно в такую псевдорелигиозную догму, особенно в странах Прибалтии, она и мешает им, ну, скажем так, спокойно относиться к подобным вещам. Потому что, а с другой стороны, а где там работать? Из Прибалтики сами местные пытаются уехать всеми правдами и неправдами в более благополучные страны Евросоюза, потому что объективно свою промышленность они полностью практически разрушили за эти десятилетия, стали такими действительно объединенными прибалтийскими вымиратами, как иногда над ними иронизируют. Соответственно, делать там, по сути дела, работающему человеку нечего. Поэтому и определенно, наверное, подсознательное опасение, что придется сажать на пособие вот тех либерально настроенных россиян, которые захотят, например, осесть где-нибудь в Риге либо в Сталине.
И тем более, что там уже осело достаточное число людей, которые, у которых как раз были деньги, чтобы уехать и засесть, а здесь квартиру сдавать и денежку получать.
Ну да, да, это был достаточно долгосрочный тренд, но любая халява быстро заканчивается.
Но по поводу визовых ограничений, вот это стремление отгородиться от Российской Федерации, это все-таки действительно про такую символичную помощь Украине, это догмат, что нам с Россией больше совсем не по пути, нам всегда было с ней не по пути, мы нехотя покупали русский газ, и поэтому же не случайно, что...
Мы шикололись и ели русские кактусы.
Ели кактусы или вот сейчас отказались от водки и красной икры. Это же тоже своего рода символизм. Мы не будем покупать, мы против Путина, мы не будем покупать водку и красную икру.
Ну, это уже, не знаю, это скорее журнал «Крокодил» больше
подходит. Ну, это пакет со санкциями, я ничего не придумала. Это было в пакете санкционном.
Здесь на самом деле, ну, на самом деле, все эти санкции, они, их основная цель – это расшатать ситуацию внутри страны. То есть сделать, особенно в сознании проевропейски настроенных граждан России, привести их к той мысли, что необходимо что-то делать, неважно что, но чтобы вернуть, скажем так, вернуть и визы назад, вернуть и возможности путешествовать, поэтому...
Поэтому они придут к Путину и скажут, Владимир Владимирович, не то, сворачивайте. Всё.
Видимо, на что-то такое авторы европейских санкций и рассчитывают. Потому что, понятное дело, это не удар там по отдельным конкретным личностям, это один из элементов мягкой силы, а именно создание такого брожения общества внутри страны.
Но оно не бродит. Но в плане, скажем так, есть действительно санкции, мы понимаем, есть нефтяной эмбарго, история с газом тоже, вопрос, куда все это девать, это понятно. Но даже история с невозможностью путешествовать или оплачивать банковскими карточками что-то, ну, это же не возымело эффекта, вот в чем дело.
Нашлись обходные пути, во-первых, и у нас все-таки национальный характер несколько иной. И тут европейцы очень сильно просчитались.
Не прощупали, да?
Видимо, вот именно их европоцентризм и абсолютная уверенность в собственной правоте и в том, что только они принимают правильные решения, в этом их и подвело. То есть они не изучали историю, они не изучали ошибки предыдущих лидеров исторических, которые пытались завоевать Россию, либо поставить ее на колени. Угу. Таким образом, на самом деле, только злит. Вот все эти санкционные ограничения, да, есть определенная прослойка паникеров, определенные так называемые всепропальщики, которые на каждом углу в интернете кричат, что все пропало, надо сдаваться. Но их крайне небольшое число. А в основном люди, наоборот, обозлились, и антиевропейские настроения, антиамериканские настроения, они в российском обществе сейчас превалирующие.
То есть помните, как и сейчас продолжают критиковать, что у нас, в общем, тоже политики во многом просчитались, за Украину не досмотрели, и вот 30 лет ничем не занимались и так далее. А оказывается, не только у нас такие процессы.
Абсолютно.
Там не поняли, мы не поняли, и никто никого не понял. Вопрос, конечно, как... Вы видите сами выход из этой ситуации какой-то?
Для России? Да. Ну, во-первых, надо довести до конца спецоперацию. Это однозначно, потому что сейчас уже останавливаться на полумерах ни в коем случае нельзя. Но потом медленное, постепенное приведение общества к режиму новой нормальности. На мой взгляд, санкционный режим и вот это вот отторжение России и Европы, это не на один год, к сожалению. Слишком много сил и средств и медийных, и финансовых в это брошено. Соответственно, да, наступила новая нормальность, и дядечка Шваб, когда говорил, что мир никогда не станет прежним, возможно, он закладывал и подобные смыслы в свою вот эту вот крылатую фразу, но стиснуть зубы, работать на процветание собственной страны, потому что иных вариантов у нас просто нет.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, давайте пару звонков примем. Угу. Наденьте наушники. Сергей Алексеевич, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Пожалуйста.
Вот в свое время, согласно концепции внешней политики, Путин ее утвердил в 2000 году, европейские направления в ряду приоритетов региональных было утвердилось на втором месте после СНГ. Скажите, а мы вот, утвердив долговременный курс на интеграцию России с Европой, в течение десятилетий активно поддерживая этот курс, мы что, не способны были заглянуть на два десятка лет вперед, чтобы не попасть в свою технологическую и иную зависимость от Европы? Спасибо.
А у нас горизонт планирования, как правило, всех концепций, не превышает там 10, максимум 15 лет, и в этом наша стратегическая ошибка.
Мы же не как китайцы, которые на 50 лет
думают. Которые говорят, что еще слишком рано оценивать стратегические эффекты Великой Французской революции на мировую историю, на минуточку. А мы тут пытаемся на 5 лет планировать.
А возможно, потому что, Александр, сравнивают с тем, у тех, кто строил Советский Союз, уже получилось...
Ну, там были другие реалии. Фактически, ну, построение Советского Союза в первые пятилетки, в первые годы, это все-таки склеивание обратно территории Российской империи, которые уже были глубоко интегрированы. Mm-hmm. То есть, фактически, это собирание земель, что, собственно, начинается и сейчас. Поэтому была немножко другая ситуация, были другие люди у руля, как ни крути, и, соответственно, был определенный, ну, что ли, задор, что ли, определенная эйфория, потому что действительно было абсолютно все новое, создается абсолютно новое общество, новое государство, новые реалии, новая культура, и мы же не копировали европейские образцы, там, американские образцы, было действительно такой мощный всплеск пассионарности, попытка создать что-то новое, что-то с нуля, да, путем порой проб и ошибок, да, путем перегибов, но в конечном итоге, да, что-то получилось. Уже потом пытались вот ту конструкцию, которую создали там в 20-30-е mm-hmm. годы, адаптировать под общечеловеческие рамки. Вот эта конвергенция, попытка догнать и перегнать Америку вместо того, чтобы выстраивать и идти собственным путем. И в итоге получилось, что пытались вот взять и рубанком, как говорится, притесать дощечку советской идентичности под общечеловеческие ценности. В итоге не получилось.
Но при этом те трансформации, которые сейчас переживают, в том числе Европейский Союз, с вашей точки зрения, это приведет к появлению, ну, через некоторое время, понятно, хотя время само по себе ускорилось, и процессы тоже происходят феноменально быстро, к каким-то политикам вот именно национального, не националистического, а именно национального толка, к политикам-пассионариям своего рода, потому что, опять же, отталкиваясь от логики Российской Федерации, которая преследовала цель, и декларировала, да, у нас сложности с Брюсселем, но это тогда еще до спецоперации, но мы рассчитываем на двусторонние отношения, там, Россия-Франция, или Россия-Германия, или там, Россия-Испания, так нам легче и проще, понятней.
Пока европейцы не выйдут из парадигмы Соединенных Штатов Европы, во что превращается постепенно Европейский Союз, на мой взгляд, это маловероятно. Но нынешние экономические потрясения, беспрецедентные по своему масштабу, по своей глубине, вполне могут вызвать дезинтеграционные процессы в Евросоюзе и появление действительно харизматических лидеров, возможно, совершенно иных партийных структур, различных парадигм, которые вполне могут дать бой вот этим вот уже стареющим еврократам из Брюсселя, которые по-прежнему пытаются жить реалиями вот того доминанта Евросоюза, экономического доминанта, угу, к которому они привыкли. Нельзя исключать, что в конце концов произойдет разделение Евросоюза на целые на регионы, там, условно говоря, Дунайская конфедерация, там, Венгрия, Сербия, например, Словакия, либо там на основе Вышеградской четверки. Поэтому сейчас идут очень сложные процессы, и вот выборы в Италии, это яркое там подтверждение, что политическая парадигма, она меняется в некоторых европейских странах.
Угу.
Поэтому про Германию говорить об этом еще пока рано, но вот мы видим, что общественный протест и недовольство политикой правящей коалиции, они все ширятся.
Но вот даже выборы в Италии, там победительницу там чуть ли не, значит, предводителем новых фашистов называют, вот, и что это за женщина, и самое главное, это какой-то протестное голосование, или это просто выплеск, что вот больше мы так не можем?
Давайте немножко подождем, посмотрим, да, на первые шаги итальянского правительства, потому что когда... Ну, вот
просто ее уже окрестили, вы же сами слышите.
Я, да, в курсе. Ну, фашист — это любимое ругательство не только на стране, но и в Европе. Любой инакомыслящий, любой несогласный, любой пониматель России, как иногда называют в той же Германии, его сразу подсознательно где-то европейское медийное сообщество либо политический класс записывает вот пресловутый коричневый уголок. Поэтому, да, сейчас коалиция имеет такой ярко выраженный правоцентристский окрас. Ну, Берлускони же вы не назовете фашистом. Да, он патриот Италии, он проитальянский политик в большей степени, чем, там, условно говоря, пророссийский в кавычках, но тем не менее. Посмотрим на действия итальянского кабинета. Насколько они смогут дать бой Брюсселю, той же Урсуле фон дер Ляйен, или же это получится ситуация предыдущих выборов в Италии, где вроде, да, тоже была достаточно евроскептическая коалиция, очень смешанная, очень пестрая, 5 звезд, ну, такая популистская партия, там, Лига и прочее. Если у них получится сконсолидироваться, дать, воодушевить своим примером, например, соседние государства, ту же Испанию, тогда это может иметь один эффект. Если, опять же, погрязнут в межкоалиционных спорах, что, собственно говоря, свойственно итальянской политике, ну, наверное, это будет очередной просто выпуск паров.
А Польша, которая требует у ФРГ $1.5 триллиона за ущерб от Второй мировой войны, глава МИДа заявление такое сделал, это вот старая песня?
Нет, это требование аванса за Третью мировую войну. Господи. На правах политического анекдота. Соответственно, Бербок сегодня уже сказала, что вопрос репараций закрыт, и никаких денег Варшава не получит.
Но они же настаивают.
Но они настаивали и в 2017 году, в 2017 я имею в виду, и в 2019, и ранее.
Хотя и в отношении России что-то тоже говорили.
И от России требовали, да, и обвиняют Россию в соучастии четвертого раздела Польши. Если считать три первых в 18 веке, четвертый, значит, 20 век, ну, пятый, видимо, скоро предстоит. Поэтому, соответственно, Польша в этом отношении действительно ведет себя как такой определенный вызов для Германии, потому что хотят много денег, хотя от Брюсселя они получали, в том числе и от германских налогоплательщиков в конечном итоге серьезные субсидии, но их амбиции просто в этом отношении безграничны. Хотя есть куча международных соглашений, и вопрос репараций был урегулирован еще в 1953 году. Вопрос границ и репараций был окончательно урегулирован в восточных договорах при Вилли Бранте. Приговоры 2 плюс 4 по объединению Германии тоже зафиксировали статус и границ, и всех остальных аспектов послевоенной Европы. Поэтому юридических оснований у Варшавы требовать каких-то там триллионов евро, конечно, нет. В большей степени, на мой взгляд, это работа на внутреннюю аудиторию, консолидация общества и создание такого образа экономического врага в виде Германии.
Ну, я только хотела сказать, что, может быть, Польша как раз метит на роль нового идеологического лидера Европейского Союза, особенно в контексте того, что они и Baltic Pipe открыли, например, в тот день, когда взорвали Северный поток.
Символично.
Очень символично. И те деньги, которые как раз та поддержка, которую Соединенные Штаты по политическо-экономической оказывают Польше, может быть, это тоже демонстрация того, что уже не Германия лидер, а Польша политически,
по крайней мере. В плане именно политического.
Политическом, да.
Такого исключать нельзя. Да, такие амбиции у Варшавы вполне возможны.
Александр Камкин был с нами. Александр, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика, потом новости, потом я снова с вами.